Глава 20. Притча о работниках на винограднике. Стихи с 1 по 16. Возвещение о страданиях. Стихи с 17 по 19. Просьба матери сыновей Зеведеевых. Стихи с 20 по 28. Исцеление двух слепцов. Стихи с 29 по 34. Стих 1. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой». Наречие «гар» «ибо» поставляет дальнейшую притчу Спасителя в ближайшую связь с предыдущей его речью, то есть с 30 стихом 19 главы. Но так как этот последний стих связан с 19 главой частицей «де», и так как связь, выраженную через «ке», «де», «тоте», можно проследить не только до 27 стиха 19 главы, но даже до 16 стиха той же главы, хотя в 19 главе она и не везде выражена указанными наречиями и частицами, то ясно, что рассказ Евангелиста с 19 до 20 главы представляет из себя нечто цельное, связанное, и потому должен быть рассматриваем в таком именно виде. Вопрос Петра по внутреннему содержанию имеет очевидное отношение к рассказу о богатом юноше и внешне соединяется с рассказом наречием «тогда». Ход мыслей таков. Богатый юноша отказался следовать за Христом, потому что не хотел оставить своих земных приобретений. Петр по этому поводу говорит Иисусу Христу, что ученики оставили все, и спрашивает, что же будет нам. В ответ на этот вопрос Иисус Христос указывает, какие ученики получат награду, и не только они, но и всякие, кто оставит дома и так далее. Апостолы будут судить 12 колен Израилевых, и, кроме того, все последовавшие за Христом получат во 100 крат и наследуют жизнь вечную. Частица «же» – «де» в 19 главе выражает противоположение мысли, высказанной в 29 стихе. Из слов 29 стиха не следует, что всем награда будет одинакова. Напротив, где многие первые будут последними и последние первыми. Эта мысль доказывается, гар, дальнейшей притчей, которая, судя по ходу мыслей, должна, во-первых, разъяснить, кто именно разумеется под первыми и последними, и, во-вторых, почему в отношениях Царства Небесного должен господствовать порядок, совершенно не похожий на тот, какой существует в земных отношениях. Под виноградником следует понимать Царство Небесное, а под хозяином виноградника – Бога. Ориген под виноградником понимал Церковь Божию, а рынок и места вне виноградника – «та эксо ту амбелонус» – есть то, что вне церкви – «та эксо тис экклесиас». Златоуст понимал под виноградником повеление и заповеди Божии. Стих 2. «И договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. На наши деньги динарий равнялся 20-25 копейкам. Соответствует стоимости 4-5 грамм серебра». Стих 3. «Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно». Стих 4. «И им сказал, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли». В Евангелиях Матфея, Марка и Луки принят еврейский счет времени. О разделении дня и ночи на часы в допленных ветхозаветных писаниях нет никакого следа. Существовали только главные деления дня, отличавшиеся примитивным характером – вечер, утро, полдень. Другими обозначениями времени дня были зной дневной, стаферон имар – полный день, прохлада дня. Времена ночи различались иногда, кроме деления на стражи, выражениями «опсе» – «вечер», «месониктион» – «полночь», «электрофония» – «пение петухов» и «прои» – «рассвет». В Вавилонском Талмуде встречается распределение дня на 4 части по 3 часа, служившее для распределения времени молитвы – в 3, 6 и 9 час дня. На это же встречается указание у Матфея в 20 главе. Разделение на часы было заимствовано как иудеями, так и греками из Вавилонии. Арамейское слово «час» — «шаа» — в Ветхом Завете встречается только у пророка Даниила. В Новом Завете счет по часам является уже обычным. 12 дневных часов отсчитывались от восхождения солнца до заката, и поэтому 6 соответствует полудню, а в 11 часу день кончался. Смотря по времени года, часы различались по продолжительности – от 59 до 70 минут. Таким образом, третий час равняется нашему 9 утра. Стих 5. «Опять, выйдя около 6 и 9 часа, сделал то же. По-нашему, около 12 и 3 часа дня». Стих 6. Наконец, выйдя около 11 часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Около 11 часов, по-нашему, около 5 часов пополудни. Стих 7. Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Стих 8. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». Стих 9. И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Стих 10. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. Стих 11. И, получив, стали роптать на хозяина дома. Стих 12. И говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Сравнять первых с последними и наоборот, разъяснить и доказать, что так бывает и может быть хотя бы и не всегда, и что равная плата зависит просто от самой доброты и благости верховного домохозяина. В этом главная и существенная мысль притчи. И нужно признать, что именно эта мысль Христом вполне разъяснена и доказана. При толковании притчи, как и многих других изречений Христа, нужно вообще избегать по возможности отвлеченностей. Понимаемое конкретнее, притча означает, что первые не должны гордиться своим первенством, превозноситься пред другими, потому что могут быть такие случаи в человеческой жизни, которые ясно показывают, что первые совершенно сравниваются с последними, и последним даже отдается преимущество. Это и должно было быть поучительно для апостолов, рассуждавших, что же будет нам. Христос говорит как бы так: «Вы спрашиваете, кто больше и что вам будет. Вам, которые пошли за Мною, будет многое. Но не принимайте этого в полном и безусловном смысле. Не думайте, что так всегда должно быть, непременно будет. Может быть, но не должно быть, непременно так бывает или будет». И вот что, притча о работниках. Вывод, который отсюда должны были сделать слушавшие Христа ученики, таким образом совершенно ясен и понятен. Здесь не дается повеление непременно сравниваться с последними, не предлагается совета, а разъясняется принцип, руководствуясь которым делатели в Христовом винограднике должны исполнять свои работы. Стих 13. Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною?» Стих 14. «Возьми свое и пойди, я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе». Стих 15. «Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завислив от того, что я добр?» Стих 16. «Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Слова, сказанные в 30 стихе 19 главы, здесь в стихе 16 повторяются, и это ясно показывает, что именно в них заключается цель, главная идея и нравоучение притчи. Смысл выражения не заключается в том, что всегда последние должны быть первыми и наоборот, но что может быть и так при известных, почти исключительных обстоятельствах. На это указывает употребленное в начале стиха «утос» так, которое может здесь значить «вот в таких или подобных случаях», но не всегда. Для объяснения 16 стиха находит параллель в 8 главе 2 соборного послания апостола Иоанна и думают, что она дает ключ к объяснению притчи, с чем можно согласиться. Иероним и другие поставляют стих и всю притчу в связь с притчей о блудном сыне, где старший сын ненавидит младшего, не хочет принять его кающегося и обвиняет отца в несправедливости. Последние слова 16 стиха «Ибо много званых, а мало избранных» следует признать позднейшей вставкой, как на основании свидетельства лучших и авторитетных рукописей, так и по внутренним соображениям. Слова эти, вероятно, заимствованы и перенесены сюда из 22 главы Матфея и сильно затемняют смысл всей притчи. Стих 17. «И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им». Слова Матфея не связаны никакими наречиями с предыдущим, за исключением союза «и», «ке». Можно даже предполагать, что здесь пропуск в изложении событий, которые совершились незадолго до последней Пасхи, 4-го года общественного служения Иисуса Христа, только отчасти заполненный 11-й главой Иоанна. Ученики отозваны были, очевидно, потому что речь Спасителя по своему содержанию требовала тайны, или, как думает Ефимий Зиговин, потому что не должно было сообщать этого многим, чтобы они не соблазнились. Стих 18. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть». Стих 19. «И предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Под язычниками подразумеваются римляне. Стих 20. «Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него». В Евангелии Марка с просьбой ко Христу обращаются ученики, названные по имени Иаков и Иоанн, сыновья Зеведея. Совершенно понятно, что в историческом повествовании возможно было говорить и о матери вместе с ее сыновьями, и об одних только сыновьях, ради краткости не упоминая о матери. Для выяснения причин просьбы следует прежде всего обратить внимание на прибавку у Луки, которая не имеется у других синоптиков, где сообщается, что ученики не поняли слов Христа о его страданиях. Но на слово «воскреснет» они могли обратить особенное внимание и несколько понять его, хотя и в превратном смысле. Вопрос о том, как называлась по имени мать Иакова и Иоанна, довольно труден. В тех местах Евангелия, где упоминается о матери сыновей Зеведеевых, она нигде не называется Соломией, а там, где говорится о Соломии, она нигде не называется матерью сыновей Зеведеевых. Только преимущественно на основании сличения показаний 27 главы Матфея и 15 главы Марка приходят к выводу, что матерью сынов Зеведеевых была именно Соломия. Это легко видеть из следующего. При кресте были женщины, смотревшие издали на распятие. По 27 главе Матфея между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых. По 15 главе Марка были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего, и Иосии, и Соломия. Отсюда видно, что мать сыновей Зеведеевых упоминается у Матфея там, где Марк говорит о Соломии. Далее евангелист Иоанн говорит, что при кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Это место можно читать двояко. Именно первое – матерь его Христа, второе – и сестра матери его Мария Клеопова, третье – и Мария Магдалина. Или первое – матерь его, второе – и сестра матери его, третье – Мария Клеопова, четвертая и Мария Магдалина. По первому чтению, следовательно, при кресте стояли только три женщины, по второму – четыре. Первое чтение опровергается на том основании, что если бы Мария Клеопова была сестрой Богоматери, то две сестры назывались бы одинаковым именем, что весьма маловероятно. Далее в Евангелии Иоанна указываются как бы две группы женщин, и имена первой и второй, а затем третьей и четвертой соединяются союзом «и». Первая группа – матери его и сестра матери его. Вторая группа – Мария Клеопова и Мария Магдалина. Таким образом, и здесь, под сестрой матери его, возможно видеть Соломию или мать сыновей Зеведеевых. Такое отождествление по разным причинам не может, конечно, считаться вполне несомненным, но ему нельзя отказать в некоторой вероятности. Если с одной стороны Соломия была матерью сыновей Зеведеевых, а с другой – сестрой Марии, матери Иисуса, то значит Иаков и Иоанн Зеведеевы были двоюродными братьями Христа. Соломия находилась в числе женщин, сопровождавших Иисуса Христа, которые следовали за ним в Галилее и служили ему. По всей вероятности, мысль обратиться с просьбой к Иисусу Христу возникла у самих апостолов, и они попросили свою мать передать просьбу Иисусу Христу. У Марка просьба учеников выражается в такой форме, какая была прилична только при обращении к царю, и в некоторых случаях даже произносилась и предлагалась самими царями. На основании показания Матфея можно заключить, что Соломия при всем почтении к Иисусу Христу не обладала достаточными сведениями о характере и цели его служения. Она подошла со своими сыновьями к Иисусу Христу, кланялась ему и просила о чем-то «ти». Она без сомнения говорила, но слова ее были так неясны и неопределенны, что Спаситель должен был спросить, чего именно она хочет. Стих 21. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем». Сравните с 10 главой Марка. Христос обращается к ученикам с вопросом, чего они хотят. Вместо «скажи» у Марка более категорическое «дай», «дос». Вместо «в царстве твоем», «в славе твоей». Другие различия в речи евангелистов обусловливаются тем, что просьба влагается в уста различных просителей. Соломия просила о том, чтобы в будущем царстве своем Спаситель посадил ее сыновей, одного по правую, а другого по левую сторону от него. Обычаи, на которые здесь указывается, не исчезли до сих пор. Места по правую и по левую руку, то есть в самой близи какого-нибудь важного лица, считаются до сих пор особенно почетными. То же было у древних языческих народов и евреев. Места, самые близкие к царскому престолу, были самыми почетными. Об этом упоминается в Библии. Иосиф Флавий излагает известный библейский рассказ о бегстве Давида, когда Саул в праздник Новомесячия, очистив себя по обычаю, возлег за столом, причем сын его Иоаннафан сел по правую его сторону, а Авенир по левую. Смысл просьбы матери сыновей Зеведеевых заключался, следовательно, в том, чтобы Христос предоставил ее сыновьям главные, самые почетные места в царстве, которое будет им учреждено. Стих 22. Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». Спаситель указывает, что ученики не знают и не понимают, в чем заключается его истинная слава и его истинное владычество и царство. Это слава, владычество и царство раба и Иеговы, предающего себя в жертву для искупления человечества. Это хорошо выражает Златоуст, перефразируя речь Спасителя. «Вы напоминаете мне о чести и венцах, а я говорю о подвигах и трудах, вам предлежащих». В сущности, в словах матери сынов Зеведеевых и их самих содержалась просьба о допущении к страданиям, которые предстояли Христу и о которых он уже говорил раньше. Поэтому реальный смысл просьбы был страшен, но ученики не подозревали этого. Спаситель в полном согласии с только что преподанным сообщением, или лучше учением, стихи 18 и 19, разоблачает ее истинный смысл. Он указывает на чашу, которую ему предстояло пить, которую псалмопевец называет болезнями смертными, муками адскими, теснотой и скорбью. На эти тексты указывает Иероним в своем толковании 22 стиха. Спаситель не говорит, что просьба учеников основывалась на неправильном представлении учениками природы его духовного царства, и не предсказывает здесь того, что он будет распят среди двух разбойников. Он говорит только, что страдания, принесение себя в жертву и смерть не ведут и не могут быть путем к мирскому владычеству. Он говорит только о чаше, не добавляя, впрочем, что это будет чаша страданий. Очень интересно, что слово «чаша» употреблялось в Ветхозаветном Писании в двух смыслах – для обозначения и счастья, и бедствий. Но сомнительно, поняли ли ученики слова Христа в первом именно смысле. Самое вероятное предположение, что их понимание было, так сказать, чем-то средним. Они не понимали всей глубины смысла слова «чаша» со всем, что здесь подразумевалось. Но, с другой стороны, не представляли дело и так, что тут будут только страдания и ничего больше. Они могли представлять дело так. Для приобретения внешнего мирского владычества им нужно предварительно испить чашу страданий, которую предстояло испить самому Христу. Но если сам Христос будет ее пить, то почему же и им не принять в этом участие? Это не должно превысить и не превысит их сил. И вот на вопрос Христа ученики смело отвечают «можем». В пылу усердия они тотчас изъявили согласие, не зная того, что сказали, но надеясь услышать согласие на свою просьбу, пишет святитель Иоанн Златоуст. Стих 23. «И говорит им, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцем моим. Этот стих всегда считался одним из труднейших для истолкования и даже дал повод некоторым еретикам, арианам, ложно утверждать, что Сын Божий не равен Богу Отцу. Мнение ариан было отвергнуто всеми отцами церкви как неосновательное и еретическое. Ибо из других мест Нового Завета ясно видно, что Христос везде присваивает себе власть, равную с Богом Отцом. Для правильного истолкования изложенных в рассматриваемом стихе изречений Спасителя следует обратить внимание на два весьма важных обстоятельства. Во-первых, если ученики и их мать в 21 стихе просят Христа о первых местах в Царстве Его или в славе, то в речи Спасителя, начиная с 23 стиха и кончая 28, и у Луки в разделе, поставленном в другой связи, которая иногда приводится здесь в виде параллели, ни о царстве, ни о славе совсем нет ни малейшего упоминания. Придя в мир, Мессия явился как страдающий раб Иеговы, искупитель человечества. Отсюда ясно, что сесть по правую и по левую сторону Христа не значит прежде всего участвовать в Его славе, а указывает на предварительное приближение к Нему в Его страданиях, на самоотречение и несение креста. Только после этого людям предстоит возможность войти и в Его славу. По изволению совету Божию всегда находятся люди, которые принимают участие в страданиях Христа, и таким образом делаются ему особенно близкими, как бы садятся по правую и по левую его стороны. Во-вторых, следует заметить, что два евангелиста, Матфей и Марк, употребляют здесь два различных выражения «кому уготовано отцем моим» у Матфея и просто «кому уготовано» у Марка. Оба эти выражения точны и сильны и заключают в себе одну и ту же мысль – о промыслительном значении страданий в земной жизни человечества. Стих 24. «Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Причиной негодования 10 учеников была просьба Иакова и Иоанна, клонившиеся к умолению прочих апостолов. Возникновение подобных явлений показывает, что ученики Христа даже в его присутствии не всегда отличались любовью друг к другу и братским единением. Но в настоящем случае так было не от злобы, а скорее, по-видимому, от простоты, неразвитости и недостаточного усвоения учения Христова. Борьба из-за первых мест в Новом Царстве, местничество, повторилась еще и на Тайной Вечере». Стих 25. «Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими». У Луки совершенно в другой связи. У Марка речь сильнее, чем у Матфея. Вместо более однозначного «князья народов» «архондес тон эфнон» у Марка «и докундес архин тон эфнон», то есть «думающие, что они начальствуют над народами, мнимые владыки». Стих 26. «Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». Противоположение тому, что сказано в предыдущем стихе. «У народов так, а у вас должно быть совершенно иначе». Слова Спасителя отличаются высокой поучительностью не только для духовных, но и для всех властителей и начальников, которые обыкновенно желают обладать всей полнотой власти, вовсе не думая о том, что истинная, а не мнимая христианская власть основывается только на услугах, оказываемых людям, или на служении им, и при том без всякой мысли о какой-либо внешней власти, которая приходит сама собою. Стих 27. «И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Мысль та же, что и в стихе 26. Стих 28. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Предлагается высочайший и всем знакомым с жизнью Христа понятный пример и образец. Христу служили и ангелы, и люди, и Он требовал и требует себе этого служения и даже отчета в нем. Но никто не скажет, что учение, раскрываемое в разбираемом стихе, противоречит собственному его учению и поведению или не соответствует действительности. Напротив, кажется, что указанные места из Евангелий не только не противоречат, а только еще сильнее подчеркивают мысль, что Сын Человеческий пришел на землю только за тем, чтобы послужить. На его служение людям и они отвечали ему в некоторых случаях полным любви служений. И таким образом, будучи слугой, он вполне был Господом и Учителем, и сам называл себя так. Но как все тут не похоже на обычное проявление власти со стороны разных властителей и князей мира сего? Выражение «оспер» в русском переводе «так как» означает, собственно, «подобно тому как». Латинское «sicut» указывает на сравнение, а не на причину. Таким образом, смысл таков. «Кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, подобно тому, как Сын Человеческий пришел» и прочее. Но в параллели у Марка те же слова приводятся в качестве причины «кеагар» в русском переводе «ибо и». Слово «пришел» указывает на сознание Христом своего высшего происхождения и пришествия на землю из другого мира, из высшей сферы бытия. Об идее искупительного самопожертвования смотрите 7 главу 2 книги Маковейской. «Литрон», употребленное у Матфея и Марка в параллели, только здесь происходит от «лиин» – «развязывать, разрешать, освобождать». Употреблялось у греков обыкновенно во множественном числе и встречается в Ветхом Завете в смысле, первое, выкупа за душу свою от угрожающей смерти, 21 глава книги Исход, второе, платы за женщину-рабу и за раба, 19 и 25 главы книги Левит, 3 – выкупа за перворожденное, 18 глава книги чисел, 4 – в смысле умилостивления, 13 глава книги притч. Синонимические термины «аллагма» и «эксилазма» переводятся обыкновенно через «выкуп». Единственное «литрон» поставлено, очевидно, в соответствии с единственным же «психин». Христос не говорит, что Он отдаст душу свою для искупления себя, а для искупления многих. Слово «многих» возбуждало немало недоумений. Если только для искупления многих людей, то значит не всех. Искупительное дело Христа простирается не на всех, а только на многих, может быть, даже сравнительно немногих избранных. Иероним прибавляет «на тех, которые пожелали веровать». Но Ефимий Зиговин и другие считают здесь слово «поллус» равнозначным «пандос», потому что в Писании так говорится часто. Бенгель вводит здесь понятие об индивидуумах и говорит, что здесь Спаситель говорит о предании себя в жертву за многих, не только за всех, но даже и за отдельных. «Et multis non solum universis, sed etiam singulis, se impendit redemptor». Говорили еще, что «пандон» есть объективное, «поллон» — субъективное обозначение тех, за которых Христос умер. Он умер за всех объективно, но субъективно им будет спасено только огромное множество, которого никто не мог бы сосчитать – полли. У апостола Павла в послании к римлянам наблюдается смена и полли, и просто полли, и пандес. Действительный смысл анди поллон выражен в месте, которое может служить параллелью для настоящего. 6 стих 2 главы 1 послания к Тимофею, где «литрон анди поллон», как здесь у Матфея, заменяется «андилитрон и перпандон». Все эти толкования удовлетворительны и могут быть приняты. Стих 29. «И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа». Распорядок событий у трех евангелистов здесь довольно противоречив. Лука так начинает свой рассказ. Когда же подходил он к Иерихону? «Эгенито де энто энгизин автон из Иерихо». Марк приходит в Иерихон. «Ке архонде из Иерихо». Матфей: «И когда выходили они из Иерихона». «Ке экпоревуменун автон апо Иерихо». Если принимать эти показания евангелистов в их точном значении, то вначале нужно поместить рассказ Луки, где сообщается об исцелении одного слепого до вступления в Иерихон. Затем, когда Иисус Христос вошел туда, Он посетил Закхея и сказал притчу о 10 минах. Затем, после заметки Марка «приходит в Иерихон», идет параллельный рассказ двух первых евангелистов, и, наконец, к ним присоединяется Лука. При таком распорядке, однако, не устраняются большие трудности, что видно будет из дальнейшего. Иерихон находился на западной стороне Иордана, несколько севернее места впадения Иордана в Мертвое море. В Новом Завете о нем упоминается только 6 раз. По-гречески пишется «Иерихо» через йоту и «Иерихо» через эпсилон и йоту. В Ветхом Завете упоминается часто. Это был один из древнейших палестинских городов. Местность, где расположен город, одна из плодороднейших в Палестине, и во время Христа, вероятно, была в цветущем состоянии. Иерихон был известен пальмами, бальзамовыми и другими благоуханными растениями. На месте древнего города в настоящее время стоит селение Эриха, полное нищеты, грязи и даже безнравственности. В Эрихе насчитывают около 60 семейств. Во время шествия Христа из Иерихона в Иерусалим его сопровождала большая толпа простого народа – «охлос полис». Стих 30. «И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: „Помилуй нас, Господи, сын Давидов“». Матфей говорит о двух слепцах, которых исцелил Спаситель по выходе из Иерихона. Марк об одном, называя его по имени – Вартимей. Лука также об одном, которого исцелил Спаситель до вступления своего в Иерихон. Если допустить, что все евангелисты рассказывают об одном и том же, то здесь получаются очевидные и совершенно непримиримые противоречия. Это еще в древности давало сильное оружие врагам христианства и Евангелий, которые считали это место неопровержимым доказательством недостоверности евангельских рассказов. Попытки примирить рассказы со стороны христианских писателей встречаются поэтому еще в древности. Ориген, Ефимий Зиговин и другие принимали, что здесь говорится о трех исцелениях слепцов. Об одном исцелении говорит Лука, о другом – Марк и о третьем – Матфей. Августин утверждал, что было только два исцеления, из которых об одном говорят Матфей и Марк, и о другом – Лука. Но Феофилакт и другие все три исцеления считают за одно. Из новых экзегетов одни объясняли разногласия тем, что тут были только два исцеления и только двух слепцов, о которых отдельно рассказывают Марк и Лука. Из них одно совершилось перед вступлением в Иерихон, а другое по выходе из него. Матфей же оба исцеления объединил в одном рассказе. Другие тем, что разноречие евангелистов зависело от того, что были различные источники, из которых каждый евангелист заимствовал свой рассказ. Следует допустить, что рассказы евангелистов не позволяют нам признать ни трех лиц и их исцелений, ни объединить их в одно. Здесь просто неясность в рассказе, что-то недоговоренное, и это мешает нам представить и понять, как было на самом деле. Самый надежный путь к разрешению этого вопроса может, по-видимому, заключаться в следующем. Читая рассказы об исцелении слепцов, мы отнюдь не должны воображать, что как только кто-нибудь из них закричал, взывая ко Христу о помощи, так тотчас же и был исцелен. В крайне сжатом и кратком рассказе сближены между собой события, которые могли совершиться в течение более или менее длинного промежутка времени. На это указывает, между прочим, общее показание всех синоптиков, что народ запрещал слепцам кричать и заставлял их молчать. Далее из рассказа Луки совсем нельзя сделать вывода, что исцеление слепца совершилось до вступления Иисуса Христа в Иерихон. Напротив, если мы предположим, что оно было уже по выходе Христа из Иерихона, то все подробности рассказа Луки сделаются нам понятнее. Сначала слепец сидит у дороги, прося милостыни. Узнав, что мимо него проходит толпа, он спрашивает, что это такое. Узнав, что Иисус на заре идет, он начинает кричать о помощи. Шедшие впереди заставляют его молчать, но он кричит еще громче. Ниоткуда не видно, что в то время, когда все это происходило, Иисус Христос стоял на одном месте. Он остановился только тогда, когда вышел из Иерихона и велел привести слепого к себе. Если велел привести, то значит слепой не находился от него на самом близком расстоянии. К этому нужно добавить, что при прохождении через какой-нибудь город его можно пересечь и в продолжительное, и в короткое время, смотря по его величине. Даже через самый большой город можно пройти в короткое время, пересекая, например, окраины. Ниоткуда не видно, что Иерихон был тогда большим городом. Таким образом, мы имеем полное право отождествлять слепца, о котором рассказывает Лука, или с Вартимеем Марка, или с одним из слепцов, не названных по имени, о которых рассказывает Матфей. Значит, у всех трех евангелистов существует полное согласие относительно факта, что слепцы были исцелены по отшествии Иисуса Христа из Иерихона. Покончив с этой трудностью, мы должны, насколько возможно, разъяснить и другую. Согласно Марку и Луке, слепой был один, согласно Матфею – два. Но спрашивается, если исцелен был только один слепец, то зачем Матфею нужно было говорить, что их было два? Если, как утверждают, он имел перед собой Евангелие Марка и Луки, то неужели он хотел подорвать доверие к этим евангелистам, давая иное показание без всяких оговорок о неверности их сообщений? Неужели, прибавляя одно, будто бы вымышленное им чудо, он хотел искусственно увеличить славу Христа как целителя? Все это крайне невероятно и несообразно ни с чем. Скажем, что так нелепо было бы рассуждать даже при самом враждебном отношении к Евангелию. Далее, если бы даже Марк и Лука знали, что исцелены были два слепца, но пожелали намеренно, в настоящем случае никакого особенного намерения незаметно, сообщить только об одном исцелении и исцеленном, то и тогда ни один добросовестный критик, знакомый с документами и особенно древними, не решился бы обвинять евангелистов в вымысле и искажении исторических фактов. Правда, мы не можем объяснить, почему Матфей рассказывает о двух слепцах, а Марк и Лука только об одном. Но фактически вполне могло быть, что были исцелены два слепца во время движения народной толпы. Это совсем не противоречит никакой исторической вероятности. Стих 31. Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Почему народ заставлял слепцов молчать? Может быть, проходившие мимо слепцов заставляли их молчать просто потому, что они нарушали общественную тишину, и их крик не согласовывался с тогдашними правилами общественного приличия. Стих 32. Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Хорошо заметно, что здесь у Луки мягкие, изящные, точные греческие выражения. Матфей и Марк употребляют красивое, но свойственное скорее простонародному говору слово «фонин» – издавать звук и затем звать, подзывать. Согласно Матфею, Иисус Христос подозвал эфонисен слепцов сам, а по свидетельству Марка велел подозвать – ипенфонисате. У Марка сообщаются дальше интересные и живые подробности о разговоре со слепцом лиц, звавших его, и о том, как он, сбросив с себя одежду, встал, вспрыгнул, вскочил, анапедисос, и пошел, несказанно побежал, к Иисусу Христу. Вопрос Христа отличается естественностью. Стих 33. Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Речь слепых у Матфея и других синоптиков сокращенная. Полная речь такова: «Господи, мы хотим, чтобы открылись глаза наши». Слепцы просят не о милостыне, а о совершении чуда. Очевидно, они раньше слышали о Христе как целителе. Исцеление слепорожденного, о чем рассказывает Иоанн, следует относить ко времени до настоящих событий. И народу было, вероятно, известно, что Христос может отверзать очи слепым. Стих 34. Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. Согласно Матфею, Спаситель не говорит слепцам ни одного слова, но вместо того прикасается к их глазам. У Марка и Луки иначе. Слово «ефеос» тотчас указывает на внезапное прозрение, о чем говорят также Марк и Лука: «Ефис о парахрима».